основных реанимационных мероприятий. Первое. Восстановление проходимости дыхательных путей. Восстановление проходимости дыхательных путей. Шаг А называют. Иногда шаг А. Тесты есть на все эти самые посоставлены. Восстановление проходимости дыхательных или шаг А. Второе. Искусственная вентиляция легких. Искусственная вентиляция легких. Шаг Б. Реанимации. Третье. Записали шаг Б?
Да.
Непрямой массаж сердца. Или восстановление гемодинамики. Или восстановление гемодинамики. Шаг В. А, Б, С, А, Б, С. С, не В, а С. Ну и как бы шаг последующее лечение, это медикаментозное лечение. Каждые 30 секунд оценивается состояние ребенка. Каждые 30 секунд оценивается состояние ребенка. Критерием эффективности, критериями каждые 30 секунд, вот когда проводятся реанимационные меры, каждые 30 секунд, это понятно? Критерием эффективности считается дыхание и частота сердечных сокращений. Шаг А реанимации. Шаг А реанимации. 20-30 секунд. Поддержание температуры тела. Проводят санацию дыхательных путей. И тактильную стимуляцию. Санирует. Слизь убирает изо рта. С помощью баллончика. Или электроотсоса. Если дыхания нет в течение 10 секунд. Тактильная стимуляция. Как проводится? Похлопывают по стопам. Тактильная стимуляция. Похлопывают по стопам. Или поглаживание по спине. Что бы я хотела сказать о тактильной стимуляции, не записывайте. Дело в том, что в разной литературе по-разному дают. В том числе щелчок по пятке было, энергичное обтирание спины, но это как бы ушло старое. Вот на сегодняшний новое представление по этому вопросу. Понятно? Это тактильная стимуляция. Принимает в теплые пеленки, осушивает промокательным движением ребенка. Теплые пеленки осушивают промокательным движением. Если ребенок недоношенный, до 28 недель. Используют пластиковый мешок или термоустойчивую пеленку. или термоустойчивую пеленку. Есть другие, я выбрала только самое немного. Шаг Б реанимации. 30 секунд. Проводят при нерегулярном дыхании. И когда пульс, частота сердечного сокращения или пульс менее 100 ударов в минуту. Проводится аппаратом искусственной вентиляции легких или называют ИВЛ. Искусственной вентиляции или ИВЛ. Начинать могут с ВВЛ, вспомогательной вентиляции легких с помощью мешка. Начинать могут с мешка. Мешком. Есть аппарат Амбу и так далее. Есть такой мешок. Есть мешки, я сокращаю, чтобы вам иметь представление только. И авторов не называю. Вот, а мешком, может быть, вы видели на практических занятиях, мы больше разберем с вами. И лицевой маской. На сегодняшний день напишите такой лекарственный препарат для стимуляции дыхания, как налорфин. Налорфин. В тестах есть. Налорфин. Ну, налорфин – препарат для стимуляции дыхания. Но на сегодняшний день как-то в последней литературе не звучит. Но в ваших книгах это есть, этот препарат, и он есть в тестовом контроле. Ну, понятно, критерии эффективности те же самые – пульс и дыхание, основные критерии. Шаг С реанимации. Не В, а С реанимации. Это массаж сердца проводится. Если для того, чтобы вводить, самопроводить, вводит желудочный зонд. Вводит желудочный зонд, чтобы проводить вот массаж сердца. На сегодняшний день критериями считается, на сегодняшний день, брадикардия, то есть частота сердечных сокращений 60 и менее в минуту. Запишите, а рядышком поставьте 80 в вашей литературе, чтобы есть 80. 80. Ну и понятно, что проводится с подачей кислорода 100%. И прямой массаж сердца проводится с частотой, напишите, 3 к 1. Я сейчас скажу, что это значит. 3 к 1. Это нужно сделать 3 компрессии, нажатия на грудину и один вдох. 3 к 1 в 1 минуту. На сегодняшний день вот такое решение, и на конференции, когда давали реанимации, тоже дают. Хотя в литературе по-разному, на практических занятиях мы будем оговаривать эти вопросы. Дело в том, что Шабалов, так, там дают другие цифры, дают другие данные. Я даю современные данные по этому вопросу, по реанимации. Лекарственная терапия. Проводится катетеризация пупочной вены. Вводят детям адреналин для стимуляции сердечной деятельности. Адреналин можно вводить каждые 5 минут. Как его разводить на практических занятиях? Вводят довольно часто физраствор. гидрокарбонат натрия и другие лекарственные препараты. Окончание реанимации считается через 10 минут от начала проведения реанимационных мероприятий в полном объеме. Через 10 минут, подчеркните, если у ребенка отсутствует сердцебиение. Если не удалось в течение 10 минут, сегодняшний день, 10 минут. В старой литературе 20 минут. И в вашей литературе может быть 20 минут. Это понятно, почему я вам так говорю? Это все понятно, нет? При тяжелой асфиксии лечение должно быть этапным. Отделение по первый этап это отделение патологии новорожденных роддом, то есть в роддоме. Затем ребенок переводится в больницу, чаще в неврологическое отделение. И следующий этап – это поликлиника. Понятно, какая тяжелая ситуация, если развивается вот такое состояние. Профилактика. Профилактика – это гипоксия плода, чтобы не было кислородной задолженности внутриутробно, да? Профилактика – гипоксия плода. Мониторинг состояния беременной – это очень коротко по этому вопросу. Грамотное ведение родов и оказание помощи. Сестринский процесс. Проблемы ребенка. Сестринский процесс, да, но проблемы ребенка, да. Сестринский процесс при асфиксии. Проблемы ребенка какие? Нарушение дыхания. Гипотония мышц. Снижение рефлексов. Нарушение двигательной активности. Поражение центральной нервной системы. ЦНС. Центральной нервной системы. Присоединение инфекции. Угроза жизни. Проблемы родителей. Тревога за ребенка. Дефицит знаний о заболевании. Чувство вины перед ребенком. Сестринский уход. Организация комфортных условий для ребенка. Комфортных условий. Это температура, защита от инфекций, смена белья. Кроме того, оценка состояния кожных покровов. Температуры тела, веса, ЧСС, частоты сердечных сокращений, ЧСС, ЧДД, частота дыхательных движений. Психологическая поддержка матери и родственников. Какие вмешательства? Есть, вы знаете, зависимые, взаимозависимые, да? И независимые вмешательства. Независимые я назвала только что вам в сестринском уходе. Взаимозависимые это какие? Это обследование, да, где участие идет так, что если вы говорите о взаимозависимом вмешательстве при асфиксии, тяжелой тем более асфиксии, значит, надо написать УЗИ обследование. Есть такое? Участие медсестры, участвует медицинская сестра, направление и так далее, да? Компьютерная томография проводится? Напишите. Взаимозависимое участие, компьютерная томография, это направление, куда отправить ребенка и так далее. Лабораторные исследования проводятся, кровь, моча, это тоже участие медицинской сестры. Это взаимозависимое вмешательство. Это взаимозависимое вмешательство. Все исследования, вы говорили, на сестринском деле зависимые, независимые, взаимозависимые вмешательства. Мы с этого начнем, и когда вы придете, будем решать задачи, и именно говорить по этому вопросу. С учетом патологии будем решать эти задачи. Так, зависимые вмешательства. Вы знаете, да? Это лекарственная, это терапия, это любая терапия, инфузионная терапия, которые проводятся детям, и глюкоза, и реополиглюкин, и другие препараты. То есть инфузион – это противосудорожная терапия довольно часто. Седоксин, оксибутират натрия назначается. Это тоже самозависимые вмешательства, сестринские вмешательства. То есть вы должны рассказать, вы должны правильно дать и так далее, способы ведения. Но это все более подробно будем разбирать на практических занятиях. Ну и такие препараты, как нотропы, церебролизин и другие препараты из этой группы, которые будут назначены. Это все зависимые сестринские вмешательства. Естественно, говорю относительно коротко по этому вопросу, потому что предполагается, что на практических занятиях мы будем говорить более подробно по этому вопросу, основываясь на задачах и ваших знаниях определенных. Следующее – это родовые травмы. Это механическое повреждение, тканей и органов ребенка, возникающее. Механическое повреждение тканей и органов ребенка, возникающие во время родов, причины. Основной причиной является гипоксия плода. Тест есть. Причина гипоксии плода. Подчеркиваю. Сама асфиксия может быть причиной родовых травм. Кроме того, крупный плод – несоответствие размеров головы плода и тазом матери, тоже тест есть. Несоответствие размеров головы плода и тазом матери, есть тест. Это мое, вы будете смотреть. Ну, я говорила уже, ягодичный или узкий таз. Затяжные или стремительные роды. Затяжные или стремительные роды. Недоношенность, приношенность. Акушерские пособия. Акушерские пособия. Мы будем говорить потом о акушерских пособиях, которые накладываются во время родов. Коротко будем говорить. Просто акушерские, напишите акушерские пособия, которые применяются. Инструментальные особенно. Родовые, какие родовые травмы могут быть? Разрыв мышц. Какие могут быть? Это разрыв мышц, перелом ключицы, бедра, голени, повреждение внутренних органов. Кефалогематома, кефалогематома, травма головного и спинного мозга, я коротко остановлюсь на такое понятие, как родовая опухоль. Она у вас есть в тестах, поэтому я вам дам понятие родовая опухоль. Родовая опухоль – это отек и кровоизлияние в мягкие ткани. Это отек и кровоизлияние в мягкие ткани при головном предлежании. Отек, написали, да? И кровоизлияние в мягкие ткани головы при головном предлежании. В родах, естественно. Опухоль мягкой консистенции. Мягкой консистенции. Распространяется за пределами шва. Швы на черепе, знаете, да? За пределы шва. Без резких границ. Тоже есть тест. Она рассасывается через 2-3 дня. Рассасывается через 2-3 дня. Лечение не требуется. Лечение не требуется. Кефалогематома.
Подождите, пожалуйста.
Следующая кефалогематома. Кефалогематома. Это кровоизлияние под надкосницу. Какой-либо части головы в момент ее прорезывания. Появляется через несколько часов, не сразу, появляется через несколько часов, более заметно на вторые-третьи сутки. Причины те же, о которых я вам сказала выше. причины.
Гематома.
Кефалогематома. Это поднадкосничное кровоизлияние какой-то части головы. При прорезывании и появляется она через несколько часов и более выражена на вторые-третьи сутки. Причины, те, которые я перечислила выше, только не, сейчас недавно. Так. Опухоль эта чаще и односторонняя. И в теменной, на теменной кости чаще, я говорю. Это не значит, что у других не может быть. Просто говорю чаще. Односторонний и чаще на теменной кости. Вначале опухоль упругой консистенции, затем мягкая. Не флюктуирует, не пульсирует, не переходит на другую кость. Это важный признак, безболезненная. Не переходит на другую кость, безболезненная. Кожа над ней не изменена. Иногда бывают петехии, мелкие такие кровоизлияния. Петехии или мелкие кровоизлияния. При больших размерах может быть удлинение физиологической желтухи. При большой кровоизлиянии может быть удлинение физиологической желтухи. Вы помните, что желтуха заканчивается, мы говорили, к 10-му, там, в некоторых случаях к 14-му дню. Здесь будет более длительный в этом случае. Если кефалогематома более 6 сантиметров, необходим рентген ребенку, врач назначит. Кефалогематома уменьшается, интересно, на второй-третьей неделе. И исчезает на шестой-восьмой неделе. Исчезает до 12 недель по разным авторам. Осложнение. Редкость. Ну, может быть, отложение солей кальция. Это отложение солей кальция. Возможно, нагноение. Это крайняя редкость. Лечение. Обычно вводят викосол или витамин К в первые сутки. Первые 3-4 дня кормить сыженным молоком матери. Холод. Давящая повязка. Хирургическое вмешательство по показаниям. Это редкость тоже. Мониторинг состояния. Перелом ключицы. У новорожденных.
Подождите, пожалуйста, Мария.
Сейчас подожду. Так, перелом включиться. Могу продолжить, да? Чаще поднадкосничный. По типу зеленой веточки. Поднадкосничный. Поднадкосничный. По типу зеленой веточки. Встречается часто. И составляет от всех, если взять все травмы взять до 100%, то 75% падает вот на перелом ключицы. В первые дни ребенок беспокойный. В месте перелома определяется незначительный отек. В месте перелома определяется незначительный отек мягких тканей. Но более выражен этот отек на второй-третий день жизни. А вы знаете, что на четвертый уже выписывают из роддома, да? Но более выражен на второй-третий день жизни. При пальпации этого места болезненность. Определяется крепитация. Это как бы хруст. Крепитация – это как бы хруст, если пальпировать. Болезненность, ребенок будет беспокоиться, и крепитация – это, ну, хруст. На стороне повреждения глубокая шейная складка. Движение руки на этой стороне ограничено. Лечение. Повязка Дезо с ватно-марлевым валиком в подмышечной области. Повязка Дезо. На хирургии вы будете изучать, на практических занятиях мы говорим от этой с ватно-марлевым валиком в подмышечной области на 5-7-10 дней. Положение на здоровую сторону. Исход благоприятный. Ну и уход за новорожденным, естественно, мониторит состояние. Коротко, перелом. 5-7 дней. Так, плечевой кости.
Можете лечение повторить? Лечение повторить
можно? Так, повязка Дезо. В подмышечной области ватно-марлевая повязка, да, положение на здоровый бочок ребенок положить. И с этой повязкой он находится 5, 7 или 10 дней, в зависимости от состояния. Исход благоприятный. Исход благоприятный. Перелом плечевой кости и кости. Причины те же, о которых я раньше говорила. Перелом плечевой кости. Движение в руке полностью отсутствует. Определяется отек. Деформация. Патологическая подвижность. Патологическая подвижность с крепитацией отломков. С крепитацией обломков. Отломков, правильно. Резкая болезненность. Рентгенография, понятно. Лечение в хирургическом отделении. И мобилизацию проводит на 7-10 дней. Прогноз благоприятный, пишут. Перелом бедренной кости. Отмечается вынужденное положение нижней конечности.
Жесть.
Белины. Отмечается вынужденное положение нижней конечности. Она согнута, согнута, она согнута, конечность в коленном и тазобедренных суставах. В коленном и тазобедренных суставах. Значительный отек мягких тканей бедра. Резкое ограничение движений. Болезненность. Крепитации. Исследование рентгенограмма, лечение в хирургическом отделении. Здесь уже 12, пишут, 14 дней лечат хирурги. Теперь я остановлюсь на очень важной теме. Это легкие представления, можно понять, где кость переломилась, там движения нет и так далее, отек, репетация, это понятно. Другая очень серьезная патология – это внутричепные родовые травмы. Внутричепные. То, что в голове происходит, это очень серьезно, ведь правда? Внутричепные родовые травмы. Это различные по локализации и степени тяжести повреждения. Это различные по локализации, степени тяжести, повреждения ЦНС, центральной нервной системы. Это можете просто не записывать, и я скажу сама вам коротко. Всемирной организации здравоохранения ежегодно с внутричерепными кровоизлияниями, значит, по всему земному шару, да? 1% рождаются детей. Около 300 тысяч, пишут, умирают. Столько же имеет последствия в виде умственной отсталости, ДЦП, эпилепсии и других нарушений со стороны нервной системы и инвалидизации. Поэтому и дело очень серьезное, правда? Если внутричепные кровоизлияния. Они, в принципе, есть кровоизлияния, но они мелкие, они быстро рассасываются. Сейчас диагностика очень совершенная. И МРТ можно сделать, и другое и делают детям. Ультразвуковое обследование проводится детям, если есть подозрения. Но это очень серьезные, как видите. Столько инвалидов, столько умирают и так далее. Но, естественно, я вам даю литературные данные. Понятно, что из литературных источников. Коротко скажу и дам понятие, значит, делят по причинам внутричерепные родовые травмы, делят по происхождению на травматические. И гипотоксические. Извините, гипоксические, правильно. Гипоксические. Я остановлюсь, расскажу сначала о гипоксических. Я не могу от них, потому что довольно часто пишут, я расскажу. Пока не записывайте ничего. О гипоксических вот этих повреждениях. Довольно часто выписывается с ГИА гипоксическая ишемическая энцефалопатия. ГИА в выписках у новорожденных ГИА пишут. Гипоксическая ишемическая энцефалопатия. Это состояние очень серьезное. И идет поражение внутриутробное. Внутриутробная часть головного мозга страдает. Недостаток есть кислорода. Недостаток есть кровоснабжения какого-то участка головного мозга. Поэтому вот внутриутробно это происходит. Понятно? И поэтому допишите, есть такое заболевание, как гипоксический, пишите, есть такое заболевание и гипоксический, ишемическое, энцефалопатия или ГИЭ. ГИЭ, коротко, ГИЭ, выписка ГИЭ пишут. Обусловлено внутриутробной гипоксии плода. Напишите. Обусловлено внутриутробной недостаткой кислорода плода. И это приводит к судорогам. Это приводит к судорогам, различным двигательным нарушениям. Расстройство психического развития. Расстройство психического развития. Умственной отсталостью и ДЦП. Я не оставлю, только коротко понятие вам дала. Понятно? Очень серьезно, когда внутриутробная часть мозга страдает, не получает питание по каким-то причинам, кислорода недополучают. Вот. Что повторить? Все полностью, да? ГИЭ – это обусловлено внутриутробной гипоксией плода, приводящие к судорогам, двигательным нарушениям, расстройством психического развития, умственной отсталостью и ДЦП в том числе. Травматические повреждения приводят к внутричерепным кровоизлияниям. Перерыв, да? Так, да? Перерыв. Я посмотрю сейчас тоже. У меня есть записано, когда перерыв. Давайте сделаем перерыв. Здесь 10 минут. 10 минут перерыв.